Глава 19. Четвертая книга Моисеева. Числа. Книга «Числа» называется так потому, что первые четыре главы ее содержат исчисление евреев во второй месяц второго года странствования. Всего евреев было насчитано 603 550 вооруженных. «Числа», глава 1, стих 46. 32 остальных главы этой книги продолжают описание скитаний евреев в пустыне. Тем не менее, еще и в этой главе встречаются разного рода правила, столь же незначительные и мелкие, сколь и однообразные. Половина главы 8 посвящена, например, наставлениям, как зажигать светильники. В книге «Числа» можно, между прочим, найти указания для ревнивых мужей, подозревающих своих жен в измене, но не установивших этого факта по каким-либо причинам. Бог, разговаривая с Моисеем, сказал: «Если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы, ячменной муки, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду. Далее заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою. И скажет жена: аминь, аминь. И даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, ко вреду ее. Тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятою в народе своем. Числа, глава 5, стихи 12, 13, 19, 22, 24, 27. Это божественное установление названо Богом законом о ревновании. Вернемся же теперь к евреям, которые под руководством Моисея продолжают свой путь по пустыне. По приказу Бога Моисей заказал две серебряные трубы, которыми и подавались сигналы к отъезду. В этот период пути еврей, справедливо полагая, что одной манны недостаточно, однажды возроптали и потребовали мяса. «Позвольте, не сказал ли нам священный голубь в книге «Исход», глава 12, стих 38, что наши эмигранты, оставляя Египет, увели с собой бесчисленные стада? Было, правда, несколько случаев, когда Бог требовал, чтобы ему в жертву принесли перворожденных от овец. Это в то время, когда евреи проторчали около года под Синаем. Верно и то, что Аарон и левиты, церковники, закалывали жертвы в честь золотого тельца. Но неужели же был вырезан весь скот? Надо признать, что все это очень непонятно. Когда Святой Дух описывает жертвоприношение в пустыне, евреи имеют весь скот, угнанный из Египта. Но как только его повествование переходит на что-нибудь другое, так те же евреи голодают и питаются одной слабительной манной. Мы не позволим себе сказать, что священный голубь противоречит сам себе. Это ведь было бы бесчестием и богохульством. Мы вынуждены просто заключить, что, по-видимому, бесчисленные стада были съедены Богом во время жертвоприношений, и что Святой Дух просто забыл сказать об этом. Как бы там ни было, раз евреи, покидая окрестности Синая, требовали мяса громкими воплями, значит, не было больше ни одного быка, ни одной овцы, ни одного барана, ни одного ягненка. Моисей донес об этих требованиях Богу. «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли». Числа, глава 11, стих 31. Само собой разумеется, Бог-Отец должен был сделать эту уступку своему народу, ведь ему евреи скормили в качестве жертвы свои бесчисленные стада. Можно представить себе, как собрались кутнуть евреи. Но мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброт Готава, гробы прихоти, ибо там похоронили прихотливый народ. Числа, глава 11, стихи 33-34. Прихоть заключалась в том, чтобы поесть мясо. За это-то евреи и были наказаны. После этого странники направились на север. Местность, в которую вступили эмигранты, в Библии называется пустыней Фаран. Это северо-восточная часть Синайского полуострова. Священный автор умудрился влепить в эту местность еще одну землю – Мадиамскую. Моисей приказал остановиться и послать разведчиков по одному от каждого колена. Эти разведчики дошли до Хеврона, к западу от Мертвого моря, в сердце Ханаана, населенного в ту пору амориянами. Разведчики возвратились через 40 дней с рапортом и в подтверждение своих слов принесли чудесные плоды – гранаты, инжир и виноград. Грозди виноградные были так велики, что требовалось несколько человек, чтобы нести их. Это являлось неоспоримым доказательством плодородия страны, которой мечтали овладеть наши эмигранты. Глава 13. Но продолжение доклада разведчиков подействовало на евреев как ледяной душ. Их вожделения тотчас же остыли. «Нигде мы еще не видали таких прекрасных плодов», — сказали разведчики. Но жители страны – здоровенные парни, а города их обнесены крепкими стенами. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Числа, глава 13, стих 34. 10 разведчиков держались мнения, что лучше не соваться в эту прекрасную страну. Народ склонился на их сторону. Только Иисус и Халев считали, что страна, которую они видели, была слишком прекрасна, чтобы не попытаться завоевать ее. Они объявили, что игра стоит свеч и что риск – благородное дело. Но так как народ не разделял их энтузиазма, Бог заявил, что все евреи вымрут, не дойдя до цели своего путешествия, за исключением Иисуса и Халева. Несколько дней спустя появились амаликитяне и хананияне. Они закатили евреям неслыханную сбучку, глава 14. Среди событий, описанных книгой «Числа», достоин упоминания заговор Корея, Дафана и Аверона, которые вместе с 250 единомышленниками решили, что Моисей и Аарон недостойны стоять во главе левитов. Заговорщики эти были внезапно проглочены землей, которая разверзлась под ними. Исчезли и они, и их семейство, а 250 евреев, их единомышленников, сгорели в огне, который вышел от Господа. Кроме того, Бог дополнительно закатил язву 14700 эмигрантам, которые в заговоре не участвовали. Эти несчастные тоже умерли. И тогда левиты воскурили благодарственные благовония Господу. Глава 16. После этого, по приказу Бога, Моисей попросил начальников племен принести ему по одному жезлу из сухого дерева, подобных жезлу, который всегда имел при себе Аарон. На каждом жезле было написано название колена. Все они были сложены в скинии, и к этим жезлам прибавили 12-й, принесенный коленом Левия, на котором было написано имя Аарона. На другой день, ко всеобщему удивлению, жезл Аарона расцвел, в то время как остальные жезлы совершенно не изменились. Этот жезл был усыпан цветами и даже спелым миндалем. Это чудо ясно показало, что Бог утверждает именно Аарона в его жреческом звании. Народ посчитал себя убежденным и обещал больше не ревновать к левитам. Глава 17. Вопрос. Если это чудо было так убедительно, зачем же и за что же Бог поразил язвой и смертью 14 700 человек, не повинных ни в каком заговоре? Глава 19 книги «Числа» целиком посвящена очень важному эпизоду. Бог потребовал, чтобы для него закололи молодую рыжую телицу, не имевшую никаких недостатков и никогда не носившую ярма. Телицу нашли, привели ее к жрецу Елиазару, и он побрызгал кровью зарезанной телки к передней стороне скинии собрания 7 раз. Стих 4. В 20 главе говорится, что странники прибыли опять в пустыню Син. Местность была лишена воды. Опять ропот в народе, опять удар жезлом по скале, опять вода, новое чудо. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим 2 раза. И потекло много воды, и пило общество и скот его. Стих 11. Очень просто. Не имея мяса, эмигранты все-таки имеют стада. В дальнейшем Бог-Отец приказал Моисею, Аарону и сыну его, Елиазару, подняться на гору Ор. Взобравшись на вершину, Моисей, применительно к полученным свыше распоряжениям, снял с Аарона его одежды и надел их на Елиазара. А Аарон тотчас же скончался. Ему было тогда 123 года. В этой пустыне царствовал некий Арада. Узнав о приближении евреев, он выступил в поход, разбил их многочисленную армию и взял пленных. Глубоко огорченный еврейский народ обратился к Богу с молитвой. «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на них и на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему. Числа, глава 21, стихи 2-3. При втором сражении наши эмигранты победили хананеян, истребили их и произвели обещанное Богу разрушение их городов. Но затем они повернули к югу и опять углубились в пустыню Фаран. Теперь добрый Боженька послал им за их новый ропот ядовитых змей, которые сжалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. Тогда Моисей сделал медное изображение змеи и поместил его на высоком месте. И каждый ужаленный, взглянув на изображение, немедленно исцелялся. Глава 21, стихи 6-9. Побродив неопределенное время по пустыне, евреи снова очутились на севере, вблизи амориян, живших под властью царя Сигона. Евреи устроили им благочестивую баню. Весь народ был истреблен мечом. Царь Вассанский Ог также был побежден и умерщвлен, равно как и все его подданные. Народ Божий овладел еще одной территорией. Стихи 21-35. Египетские эмигранты достигли теперь южных берегов Мертвого моря. Им предстояло перейти небольшую цепь гор, которая служит границей страны потомков Муава, сына патриарха Лота, от его дочери, рожденного после одной прекрасной пьяной ночи. Но страна муавитян с востока была ограничена землей Мадиамской. в третий раз Мадиам. А мадианитяне и муавитяне жили в добром соседстве. Царь муавитян по имени Валак, узнав о приближении евреев к столице, поспешил посоветоваться со своими министрами и еще с некоторыми умными людьми. Вот какое решение было принято. В те времена в городе Пефоре жил некий Валаам, сын Веоров, ремесло которого заключалось в предсказании будущего и в заклинании судьбы. Валак решил послать к нему делегацию, дабы и спросить у него благословения для муавитян и союзных им мадианитян, не забыв также истребовать какое-нибудь крепкое проклятие для евреев. Сначала Валаам отказался отправиться благословлять царя Валака, его народ и его союзников. Тем не менее, ему показалось, что Бог позволял ему удовлетворить просьбу Валака. Он отправился в путь вместе с депутацией, прибывшей за ним. И вот он плелся на своей ослице, как вдруг это последнее увидела ангела, вооруженного мечом и преграждавшего ей путь. Ослица пустилась на утек в поле, дабы избежать встречи с ангелом. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу, и стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою?» Он сказал: «Нет».